31 августа 2241 года. Вторник. Руины Санкт-Петербурга. Василий Ромашкин. Ну, Василий, отличная работа. Кэп обошел груды цветного лома, когда-то бывшего двухмоторным самолетом, и пнул кус оторванного дюраля. Молодец. Заслужил свою звездочку. Егеря помогли коронерам вытащить тела из разбитого самолета, и молчаливые мужики из Следственного комитета сейчас грузили их в пластиковые черные мешки. Туда же были упакованы тела 7 убитых огневым налетом с дирижабля бандитов-зенитчиков. Пушки у бандюков так себе были, кстати. Переделка древних 3-дюймовок, 2 полковушек и 1 дивизионки. Но пройди мы еще чуть, и эти самодельные зенитки могли нам устроить встречу с землицей. Совершенно точно. Мы немного не дошли до той точки, откуда пушечный огонь был бы смертельным. И что самое страшное, пушки были бы в мертвой зоне наших пулеметов. От дивизионки нам и так досталось досыта. Мало не показалось. «Василий, там тебе егеря трофеи отобрали!» Позвал меня старпом, отвлекая от сканирования тел в черных мешках. «Что-то они мне напоминают по остаточным следам аур. Точно ведь!» «Командир, это ведь одержимые были. Не простые пираты, а одержимые. Все пушкари, которые тут убиты, были одержимы. А пилоты и тот бортстрелок — нет. Обычные люди». Я обернулся к своему командиру. «Следаки тут есть, но они мне не начальство. Нужно будет, переспросят». «Извините, молодой человек, вы утверждаете, что все погибшие на земле бандиты были одержимы?» «Помяни следака, и он появится». Вежливый такой лысый грузинистый дядя, в отменном костюме, сверкающих даже тут туфельках. Круглые очки, усики. Пенсне вроде как такие очечки называются. И на лацкане скромный такой поплавочек. Знак Академии юстиции. В серьезных чинах, товарищ. Минимум полковник юстиции. Неважно, кто закончил эту академию. Шериф из американской глубинки или прокурор из Тобольска, нашей новой столицы. Все на выходе получают звание полковника юстиции. И не зря. Отсев жуткий. Чтобы полностью закончить это учебное заведение, надо быть гением. Даже если человек первый курс закончил полностью и был отчислен со второго, он уже прыгнет на следующую ступень в карьере. Или следующая звездочка на погоны, следующая должность, он точно выберется на выборах шерифа округа или города. «Вы настолько сильный некромант, что способны по остаточным признакам это определить?» «Да. Я уже сталкивался с таким. Недавно. Отличия очень незначительны, но они есть». Я серьезно кивнул, глядя в глаза этого человека. «Интереснейший дяденька, кстати. Кого-то он мне напоминает. Вспомнил, видел как-то статейку. А вы что, специально под Берию нарядились?» «Да». Не менее серьезно ответил этот товарищ в штатском. «Я считаю Лаврентия Берию одним из величайших министров внутренних дел России. Я прокурор Северо-Востока, Иосиф Гергедава. Вы зайдите ко мне после вашей пробежки с егерями, молодой человек. Вам выпишут пропуск. Зайдите обязательно. Нам надо много о чем поговорить. Отказ не принимается, молодой человек». И Гергедава ушел к дирижаблю, оставив меня в легком недоумении. Что надо такому большому начальнику от меня, простого бортстрелка? «Василий, по прибытию в порт обязательно выполнишь распоряжение прокурора, ясно?» Командир внимательно поглядел на меня и, решив, что я достаточно проникся, продолжил. «Это приказ по команде. Вась, не вздумай его игнорировать. Есть по прибытию в порт совершить вояж до прокурора?» Я вытянулся и отдал честь Кэпу. «Разрешите совершить пробежку с егерями?» «Разрешаю, шутовская морда. Но будь осторожен. Ни пуха, ни пера». «К черту, командир!» Я рванул к ожидающим меня егерям. Сзади снова полыхнули фотовспышки. Репортеры из воздушного транспорта и вести старой Русы зверствуют, заставляя меня стоять с умной мордой лица неподалеку от сбитого самолета, держать в руках трофейный СГМБ, тот самый, из которого убили Витьку. Хороший ротный пулемет. Под тяжелый патрон 8х63. Мощный и надежный. Но попал не в те руки и наделал дел. Продам его а деньги перегоню на счет фонда, который помогает сиротам. Не хочу такой памяти о друге. Мне и хороших воспоминаний достаточно. 31 августа 2241 года. Вторник. В лесах на севере России. Мария Демидова. Одержимая. По чистому северному лесу, уже почти осеннему, с желтеющими и олеющими листьями кустов и яркой зеленью елей, бежала молодая темноволосая девушка в джинсовом костюме. Бежала легко, с удовольствием, не замечая расстояний, наслаждаясь каждым мгновением. Около небольшого ручья девушка остановилась, сняла с себя рюкзачок, бросила его на большой мшистый камень. Аккуратно сняла куртку, рубашку, оставшись только в лифчике. И замерла на берегу, превратившись в живую статую. Замерла надолго, совершенно не двигаясь и, кажется, не дыша. И внезапно, резко наклонившись, выдернула из воды крупного хариуса. Коротким ударом разбив ему голову о камень, девушка быстро и ловко выпотрошила тушку и тут же на соседнем с рюкзаком валуне напластала его вдоль хребта. И, щурясь от удовольствия, начала поедать свежеприсоленое жирное мясо. «Красота!» — облизывая полные губы, произнесла девушка, прислушиваясь к своему голосу и наслаждаясь им. «Хорошо быть живой!» И пару раз плеснула себе из ручья на лицо. Взвизгнула от ледяной воды и сунулась в рюкзачок за полотенцем. Растерев лицо и плечи, девушка приспустила лифчик и помассировала себе груди. «Надо поскорее найти себе парня. Надоело уже саму себя удовлетворять», — хмыкнула она, еще раз проведя ладонями по возбужденным соскам. «Нет, надо парня помоложе, пободрее. За***ть его до потери сознания. А там погляжу, что с ним делать дальше. Может, убью. А может, и нет». И звонко рассмеялась, как будто сказала что-то очень веселое. Из соседних кустов раздалось приглушенное рычание. «Да помню я про тебя, красавица. Иди сюда, вот тебе вкусненькое». На траву около кустов упали рыбьи потроха и голова. «Кушай, моя дорогая». И вылезшая из укрытия молодая росомаха с удовольствием захрустела угощением. Скоро 2 недели, как эта странная парочка бежит по северным лесам. Молодая девица, одержимая, и молодая же росомаха, незнамо почему привязавшаяся к этой девчонке. 31 августа 2241 года. Вторник. Развалины Санкт-Петербурга. Василий Ромашкин. «Ну что ж, Пак гражданский, отпустили тебя?» Мне в плечо ткнул своим немалым кулачищем командир егерей, лейтенант Коломанский. Лёшка по имени и Крошка по позывному. «Так, бойцы, это Василий Ромашкин, позывной Комарик, сержант артиллерийской разведки Гренадерской, орденов Суворова и Красного Знамени Эннской дивизии. Мы вместе срочку тянули. Так, Вась, идешь под командование сержанту Зимину во второе отделение. Ты все так же некромантишь? Кто ты сейчас по уровню? Магистр?» «Я давно квалификацию не сдавал, командир». Становясь в строй по указке сержанта, ответил я. «Но, наверное, уже Гросса перешагнул». «Ну ты вообще! И до сих пор просто бортстрелок?» Лёха покрутил пальцем у виска. «Ну да. Лёха всегда был четко мотивирован. Служить честно, делать карьеру по максимуму. Я на срочке изо всех сил не напрягался. Сержанта получил не по своей воле, можно сказать. Просто мое отделение, временно данное мне под командование, загнало и обезвредило небольшую банду отморозков, пришедших с юга пустоши. Вот командование и повесило мне лычки в качестве поощрения, зачтя за сержантскую школу мое среднее специальное. А Коломанский пёр буром, учился изо всех своих немалых сил и сумел выбить себе направление на офицерские курсы. Выпуститься должен был младлеем. Курсы — это не высшее командное, а уже Лейтёха. Командует взводом егерей. Молодец, парень. Налево, взвод, бегом, марш!» И егеря-разведчики, неторопливые вроде бы, но ходкой рысью потянулись по едва видимым следам отступающих бандитов. Впереди бежали 2 бойца с небольшими песиками, карликовыми пинчерами. Собачки и мины унюхают и о возможной засаде предупредить могут. Они предупредят песики? У меня есть своя разведка. Ветераны РККА уже впереди, идут по следу. Я бежал и шел среди своих, и был своим. Удивительное ощущение общности опытных головорезов. Ой, не зря, мы разведка. Я среди гренадеров службу начал, закончил в разведвзводе. Считаемся элитой армии. В нас такое вколачивают, что некоторым даже и не снилось. И жутко не хватает порой такого. Быть волком в стае волков. Вот вроде бы служба моя в воздушном флоте не самая мирная. С тяжелыми пулеметами связана. С очень смертоносными машинками. Но я просто охранник. Бортстрелок гражданского дирижабля. Эх, если бы не моя дикая нелюбовь к армейской дисциплине, тоже остался бы служить дальше. Но не могу. Надоело жить по уставу. Срочку я обязан был отслужить, как здоровый мужчина. А вот оставаться в армии дальше положенного не стал. Не мое это. Через 12 часов мы остановились на берегу озера. Преследование прошло спокойно. Ни мин, ни засад. Нашли двух добитых бандитов. Видимо, не потянули общий темп отступающего отряда. Тоже у обоих остаточные следы одержимости. Ой, не нравится мне все это. Ну вот. Седой, разворачивай станцию, отстучись на базу. Преследование вывело к озеру. Есть следы четырех лодок. Предположительно, бандиты продолжили бегство по воде. Нужна авиаразведка. Готовы дать наземное целеуказание. Остальным — привал. Дежурство по графику, организовать помывку личного состава и готовку завтрака. Лёха жутко зевнул. Ну да, мы все спать хотим. Бежали всю ноченьку. Хорошо, что луна светила так, что можно иголки собирать. «Командир, рыбалку разрешишь?» Не то чтобы я против сухого пайка. Но вот когда вот так в паре сотен метров бьет крупный окунь, грех не попробовать натягать. Это у разведки удочек нет. А у меня в Сидоре два телескопических спиннинга всегда лежат. «Давай. Хорошая жареха не помешает. О, так у тебя и второй спиннинг есть? Тогда пошли на пару поблесним, да и поболтаем». Коломанский выцепил у меня одну из удочек, получил от меня коробочку с блеснами, и вскоре мы на пару чертили лисой окуневый котел, вытягивая здоровых, килограмма по полтора-два, горбачей на берег. «Вот так и живу, Вась. С удовольствием служу, заодно сейчас учусь на третьем курсе Новосаратовского политеха. На заочно-дистанционном физмате. Женился. Дочке 3 года. Сына с Настёной ждем. А ты как?» Лёха подсёк очередного окуня и потащил его к берегу. «Да нормально. Пока не женат, хоть уже активно думаю на эту тему. Служу в гражданском воздушном флоте. Дома, в авиаотряде Ростова-на-Синий. Думаю вылетать стаж и поступить в военно-воздушную академию на офицера-воздухоплавателя». Я задумчиво поглядел на бочажок с двумя дюжинами горбачей. Еще 3 десятка уже жарилось на углях длинного костра, вокруг которого расселись отдыхающие егеря. Хватит рыбы, пожалуй, а то обожремся. Хватит, ты прав. Надо приказать старшине распорядиться, чтобы на каждое отделение по такой раскладушке было. Мы в озерном краю служим, выходов хватает. Иногда можно и свежатинки поесть. «Иванов, принимай добычу!» Лёха начал собирать свой спиннинг. Я тоже собрался. Пара егерей шустро повытаскали добычу из бочажка, навздевая сквозь жабры на срезанные ивовые прутья, и утащили разделывать. Чистить крепкую окуневую чешую никто не собирался. Просто потрошили, снимали шкуру и, насадив на ошкуренный сучок, устраивали около тлеющих углей. Проще некуда. Но запах шел над озером — обалдеть. «Командир, мы тут такое нашли!» Около меня неожиданно материализовался политрук, заставив отшатнуться лейтенанта. «В 17 километрах отсюда на северо-запад. Около 30 девушек и женщин в самодельной тюрьме. Там руины поселка, и какая-то банда девок силком держит. Не эти пираты точно, но тоже бандиты. Какие-то белоказаки, что ли? 47 бойцов, вооружены винтовками и пулеметами. Как с картинки про гражданскую. С шашками в папахах, черкесках. Кони у них и 3 большие лодки. «Точно девок силком держат?» Лёха при упоминании о банде резко подобрался, и сейчас передо мной был не старый приятель, а жесткий профи-егерь, командир. «Взвод, подъем! Боевая тревога! Костры залить, проверить снаряжение, выход через 5 минут! Мартын, собери рыбу, наделай бутеров в темпе. На ходу подъедим, не помешает. Это точно. Никто пока трапезничать не начинал. Ждали командира. Ну разве кто отщипнул кусочек попробовать? Хлеба и лука нарезали, да пакеты с майонезом и кетчупом повытаскали. Выход-то ближний. Егеря, кроме аварийного сухпая, и нормальные кормежки немного взяли. Эх, а на утро хотели кашу варить. Блин, и не отдохнуть. Придется в темень, глядя, марш-бросок завершать. 17 километров по здешним пересеченкам — то еще удовольствие. «Вась, ты чего промолчал про своего разведчика, а?» Тихо спросил у меня Леха, когда мы встали на тропу и пошли за едва видимым политруком. Собачки, кстати, за ним хоть и с опаской, но идут. А егеря на щура с большим интересом поглядывают. Ну да, не в каждом выходе такие проводники. Лёш, сам знаешь, не обо всем всем надо говорить. Ты своих парней потом предупреди, чтобы особо не распространялись. Кто его знает, как судьба вывернет. Мне эти товарищи уже разок жизнь спасли. Я догрыз бутер и со вздохом покосился на набрюшную сумку. Там лежит еще парочка, но обожраться на ходу совсем не дело. Это сейчас на пустой желудок жратва сгорит, как в топке. А переложь малость, и идти бежать тяжело станет. Мешать будет. Надо до привала потерпеть. А это минимум пара часов хода. Через 6 часов мы с Лёхой и его замом, невысоким сухим, будто из одних сухожилий святым старшиной, лежали на опушке леса и из кустов разглядывали старый поселок. Похоже, люди его порой после катастрофы используют, так как несколько зданий были в относительном порядке. В одном точно сидели девицы и женщины, которых вежливо охраняли пяток казаков. По крайней мере, они позволили им на наших глазах готовить ужин в дворовой кухне. И сами казаки тоже ели из того же котла. Казаков была как раз полусотня, а вот коней было под сотню, и человек 20 сейчас вели табун на водопой к небольшой чистой речушке. Идиллия, чтоб ее. «Лёш, я с вами туда не ходок». Положив бинокль, я зло сорвал былинку и разгрыз сладковатый стебель. «Ну что это за такое невезучее везение?» «Вась, ты чего?» Опасливо покосился на меня лейтенант. «Чего барагозишь?» «Ты не понял еще. И намеряние это. А мне неохота снова в карантин. Меня дома две невесты ждут». Я пристукнул кулаком по земле. «Глянь, винтовки какие антикварные. На снарягу глянь. Одна кожа, латунь и сукно. А девушки? Какие-то гимназистки, как с картинки. И пара учительниц, да пара служанок-поварих. И пулемет. Ты когда видал картечницу Гатлинга? Ну, кроме как на картинках в книжке или интернете, или в старых фильмах. А тут вон она, стоит себе. Похоже, мои щуры маху дали». Как-то само собой стало у меня называть ветеранов сначала пращурами, а потом и щурами. Ну а что, предки они и есть предки, пусть не мои. Но эти мужики погибли в той великой войне, в том числе и за меня. Так что я к ним постепенно как к своим родственникам стал относиться. Ну и что, что не живые? У меня вообще сложное отношение к жизни. Слишком я четко понимаю, что после смерти физической оболочки, то есть тела, далеко не все заканчивается для души. Хотя жизнь — это прекрасно. «Погоди, я сейчас политрука позову, спрошу». И я слегка сосредоточился, вызывая к себе политрука. «Нет, я могу его выдернуть, как морковку из грядки, с любой дистанцией. Он же на меня заякорен». Но опять-таки к щурам относятся вежливее. Вместо политрука прибыл призрак сержанта. «Чего звал, командир?» Присев неподалеку от меня на склонившуюся ветку кустарника и даже не качнув ее, спросил он. «Политрука пока не трожь. Там девки умываются, переодеваются, спать готовятся. Пусть поглядит». «Ну да. По воинскому званию политрук старший, да. А так пацан пацаном. Убили совсем молодым. Вот и пристрастился он на голых девок заглядываться. А что, им точно не вредит, а человеку, точнее призраку, приятно. У каждого свои слабости. Те призраки, при помощи которых мы девчонок освободили в подземельях борделя, неделю не вылазили из постелей. Ну а что, те им премию объявили и честно отрабатывали по очереди». «Да и ты пойдешь, старший. Слушай, с чего вы решили, что эти казаки — бандиты?» Я показал на крохотные фигурки в поселке. «Ну что ты хочешь? Младший политрук практически сразу из училища и на фронт. Раз погоны и казаки, значит, беляки и бандиты. Старший сержант хитро усмехнулся в пышные усы. А потом посерьезнел. «Я хоть и кадровый, воевать на Халкинголе начал, но сам из казаков, просто помалкивал об этом. Слишком не любят донцев НКВД и особый отдел. Но служил честно. Это именно казачье дело стране служить. Так вот, там казачий взвод и приписанные к нему выздоравливающие из уланов под командованием вахмистра. 10 человек из ветеранов. Кроме того, профессор Панфилов и инженер Знаменский. Они просто вместе с казаками путешествовали от города к городу. Попутчики. Плюс казачья полубатарея картечниц, причем без офицеров. Плюс охраняемые девицы-турчанки, их учительница и две служанки из какого-то пансионата. Похоже, казачков сюда занесло с русско-турецкой войны. Про осаду Плевны разговоры ведут и про форсирование Дуная. Большинство раненых как раз на Дунайской переправе и словили свое. Казаки в большинстве молодые, но старший урядник, командир взвода, урядник, командир полубатареи, все уланы, пятеро приказных и 7 казаков, люди бывалые и умелые, не в первом походе служат. Так что осторожнее. Вы хоть и те еще волки, но и тамошние ребята. Сержант кивнул на поселок. Не лаптем щи хлебают. Что будем делать, командир? Повернулся к лейтенанту, внимательно выслушавший доклад нашего разведчика старшина. Сначала свяжемся со штабом, доложимся. Казаки девиц не режут и не насилуют, так ведь? Лёха оторвался от бинокля и повернулся к Щуру. «Так, обходятся со всем уважением, хоть и строго», — кивнул призрак. «Я так понял из разговоров среди казачков, там дело даже в том, что девиц приказали вывести из какого-то румынского городишки, ну, чтобы толпа не растерзала, и охранять до особого распоряжения. Сам Скобелев команду отдал. На пути вместе с картечницами и артиллеристами сюда и провалились. Вроде как шальная пуля в телегу со взрывчаткой попала. А может, и не шальная. Не очень я верю в такие шалости. В полусотни километров от передовой боеприпасы рвутся. Да еще и гроза в тот момент была, молнии так и шарашили. Казачки с девицами здесь уже пару месяцев, собираются на юга идти. Зимовать-то страшно. Раз они тут целых 2 месяца и до сих пор девок не тронули, а приказ исполняют, тем более торопиться некуда. Вызовем специалистов-переговорщиков, вирусологов, прочий люд, что начальство пришлет. А сами попытаемся в кустах отсидеться. Мне тоже совершенно не улыбается сидеть сиднем в карантине. Меня дома ждут». И Лёха неторопливо, не качнув ни одной былинкой, отполз назад в кусты. Ну а мы следом за ним. Команда прозвучала. «Хотя не отвертеться нам от карантина, ну никак».